Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире Православного радио «Воскресенье» репортаж. И сегодня я отправилась в уникальный старейший храм уральской столицы. Это церковь во имя Вознесения Господня. А повод для этого прекрасный, благодатный. Сегодня нам экскурсию проведет Оксана Юрьевна Слуднова, гид-экскурсовод высшей категории, кандидат социологических наук и прихожанка храма. Здравствуйте, рада вас видеть и с нетерпением жду экскурсии, потому что это единственный храм, где на полноценной экскурсии я не была ни разу. Я думаю, слушателям тоже будет интересно.
Здравствуйте, Виктория. Действительно, день сегодня чудесный, праздник Вознесения Господня, где заименит нам и горячо любимом храме, историю которого мы по благословению Владыки Евгения Кульберга с иереем Александром Карачевым изыскивали последние несколько лет. Изыскание истории храма Вознесения Господня и Мельковской Слободы, Вознесенской Горки, как части юбилейного 300-летнего Екатеринбурга, началось загодя. И так случилось, что ровно через 3 недели после начала этих работ объявили первый ковидный зимний локдаун. И, в общем, дальше все протекло уже промыслом Божиим, потому что открывались удивительные возможности личного контакта с историками, профессионалами, сообщества музейщиков, сообщества хранителей всевозможных фондов, краеведы нам очень помогали, фотографы, специалисты очень узких, тонких специализаций, знатоки в своем сообществе. Вот Господь нам открыл такой поток информации, который, безусловно, обогащает как человека, прикоснувшегося к ней, так и любого, кто вот так же охотно, как вы сейчас, с радостью притекает сюда под купол Вознесенки и с удовольствием погружается в этот уникальный пласт. И я вам хочу сказать, что действительно правильное название, исконная церковь во имя великого 12-го праздника Вознесения Господня, с коим я вас сегодня поздравляю, дорогая
собеседница.
Вот, вот так он назывался по глубокому и искреннему сердечному пожеланию мельковчан, жители Мельковской Слободы, которые довольно долго и спрашивали у духовного начальства и у военного губернаторского начальства в период 1760-1770-х годов себе сюда, в Мельковскую Слободу, такой храм, такую церковку. Потому что ходить только в храм Святой Екатерины в тот период, их всего было 2 на лике планеты, новозачатые сетские заводы или Екатеринбург, старинный Катарининбург, в те поры еще так он назывался. Вот, было довольно сложно, не все туда помещались желающие, и мельковчане, люди и набожные, и мастеровые, потому что искренне Мельковская Слобода, Вознесенская Горка, это были в основном люди служилые, в основном люди горняки различных специализаций, связанные непосредственно с производством, популярным в те поры. Это были пивовары, водковары, это были варильщики котлов. Вначале для пивоваренных производств, затем уже для проведенной впоследствии железной дороги, для агрегатов железной дороги. То есть вот такая мастеровая слободка, она была густо населена, здесь было много жителей.
Храма,
да,
не
им
хватало.
Не хватало храма, и они очень хотели. И именно с таким названием во всех прошениях, во всех письмах звучало пожелание мельковчан, что нам нужен вот такой храм.
Вознесение именно.
Именно Вознесение Господне.
Почему? То
есть мы не можем сейчас достоверно утверждать, потому что в документах, с которыми нам довелось работать, нет никаких развернутых обоснований того, в честь чего именно такое тезаименитное поименование освященное захотелось людям простым, мастеровым. Но, видимо, очень выспренние были устремления у жителей Мельковской Слободы. Они хотели стремиться к высоте, к обожению. Они понимали, что их труд сложный, тяжелый, многодневный, и физический, и умственный, он должен привести к какому-то очень высокому результату. Но это вот я себе так объясняю. Пока развернутого объяснения, почему Вознесение Господне доподлинно, добуквенно у нас отсутствует. Но сама история нынешнего архиерейского Вознесенского подворья, церкви Вознесения Господня, Эта история совершенно фантастическая, уникальная. Храму уже более 233 лет. Вот именно такую дату мы отметили сегодня. И что сказать? Конечно, можно отмечать юбилеи хоть каждый год, потому что сложные этапы строительства. В камне храм на горке строился 105 лет. А до этого деревянная предтеча храма была взята из предела Петра и Павла, когда деревянный собор Богоявления на Богоявленской кафедральной площади, ныне площади 1905 года, перетерпел пожар, то вот сохранившийся в добром здравии, в добром качестве деревянный предел Петра и Павла и был испрошен мельковчанами и благословлен для перенесения у подножия тогда Генеральской, а уже впоследствии ставшей Вознесенской горкой. Его перекатили по бревнам и камням и восстановили в полном своем, так сказать, великолепии, переосветив уже из Петра и Павла в церковь во имя великого 20-го праздника Вознесения Господня. Вот так это произошло. Такая маленькая деревянная предтеча. Ее фундамент, ее основание является сейчас местом установление другой деревянной храмовой постройки, которую мы все с вами наверняка знаем, любим, ценим и преклоняемся. Это деревянная часовня во имя Елизаветы Федоровны, преподобной мученицы, страстотерпицы.
Напротив, да?
Напротив, да. Это как раз ровно на том месте, где когда-то стояла предтеча деревянная церковь Вознесения Господня. Кроме того, в те же поры, начиная с 1888 года до 1928 года, это мы установили путем сопоставления фотографий, чьи датировки доподлинно известны, стояла еще памятная часовня, потому что первоначально деревянный храмик в 1808 году был испрошен уже жителями Нижнесецкой заводской слободы при заводе Нижнесецком металлургическом. И также благочинно перекатанный по бревнам и камням был установлен ввиду храма во имя иконы Казанской Божьей Матери, стал кладбищенским при поселке Старовознесенским храмиком, церковкой такой. Простоял там, повторюсь, до бесчинного сожжения в 1922 и полного снесения в 1928 году. А памятная часовня о том, что здесь когда-то находился первый деревянный Вознесенский храм, она была сложена из драгоценных и полудрагоценных камней. Она была не полая внутри, а просто было нанесено 4 внешних наружных изображения. Часовня называлась у жителей Екатеринбурга и Мельковской слободы «Пророка Ильинская», потому что одно из нанесенных святых изображений на ней – это был пророк Божий Илия. Также было изображено иконное изображение Симеона Праведного Верхотурского чудотворца.
Почитаем, да, очень на Урале.
Очень,
поэтому,
и в нашем,
да,
храме тоже почитаем. Здесь у нас есть, когда мы с вами коснемся темы наших святынь, храмовых икон, мы обратимся в том числе и к нашему одному из старинных иконных изображений Симеона, нашего любимого праведного чудотворца.
Мы как раз рядышком находимся.
Да, и кроме того, были еще два изображения. Это изображение Казанской иконы Божьей Матери и Вознесения Господня. Вот эти 4 изображения были на памятной часовне, на фотографиях. Часовню мы чаще всего встречаем в связи с пребыванием в Ипатьевском доме, в заключении царственных страстотерпцев. И на всех фотографиях Ипатьевский дом окружен забором, частоколом, и впереди даже этот частокол установлен с помощью некого абреса, некой выемки для того, чтобы оставить место вот для этой маленькой часовенки. Она всего 2-метрового возвышения была и такая очень изысканная, повторюсь, небедно смотревшаяся, как и все в Вознесенском храме, потому что 70 лет кафедру управляла династия, которую мы здесь называем теперь династия Луканиных, Бирюковых, Киселевых, Топорковых, Корниловых. 70 последних лет мы изучили, и сохранено довольно много исторических фактологических документов, весьма красноречивого содержания, полного, интереснейшего содержания. то здесь можно часами говорить о том, каковы были люди, ольховчане, прихожане Вознесенского храма, кто они такие были, богатейшие люди города, ведь одна треть города уже в 1835-50 годах считала себя прихожанами этого храма.
Вознесение.
Вознесение, да, совершенно верно. Это были и вельможи, и заводчане высокого уровня, богатейшие люди. Это были инженеры, архитекторы, это были священники, выпускники духовного училища, это были певчие, это было в большинстве своем среднего и высшего звена воинство горное наше, потому что уже сразу за восточным склоном Вознесенской горки, за Водочной слободой располагалась Воинская слобода, и все улицы, названия их свидетельствовали о том, что здесь рядами селится воинство наше горное за третьим валом на рубеже для быстрого построения, для охранения заводов и города, и жителей. Вот. Поэтому вот такой социальный состав, он был очень патриотичным, и он как-то гармонично соединял не только в численном, но и в качественном варианте максимум ктиторских усилий. Благотворители здесь были на высочайшего класса. Известны целые династии, можем назвать замечательных, богатейших родственников церковной династии: Лукайных, Бирюковых, Киселевых, Топорковых, Корниловых, Липиных, Хомутовых, Бояршиновых знаменитых, которые прославили Урал и благоукрашение уральских храмов именно в нашей горно-уральской технике и технике золочения материалов уже аж в самом Санкт-Петербурге. В нашем храме 11 чудотворных святынь, 4 из которых ни разу, даже в безбожную годину, драматичнейшие годы существования храма как такового, как здания уже, потому что с 1926 года в храме расположились школы, и храмовая деятельность не велась, богослужений не было, все было перестроено, храм подвергся осквернению. Вот именно в эти драматичные годы 4 святыни ни разу не покидали стены самого Вознесенского храма. Здесь много сохранилось и преданий, и уже в письменном виде апокрифов о том, каковы были чудотворения этих святынь и в годы Великой Отечественной войны, и в 90-е годы уже сохранились свидетельства наших современников, некоторые из которых до сих пор не только являются прихожанами храма, но и даже служащими в нашем храме. Вот. Поэтому, конечно, говорить о росписях, об убранстве, об особенностях архитектуры и не задеть тему выдающихся архитекторов. У нас 3 команды архитекторов в разные годы строили каменное здание храма Вознесения Господня. А Василий Семенович Луканин, благочином первого благочинческого округа, суперзнатоки французского языка, которому было поручено 9 месяцев существования в Екатеринбурге в 1888-89 годах Урало-Сибирской промышленной ярмарки выставки, вот ему только было поручено сопровождать высочайших патронов этой выставки. От лица дома Романовых патронировали великий князь Константин и Сергий. И их сопровождал вот один из выдающихся православных деятелей города Екатеринбурга, почивший в 1903 году. Но в те поры он трудился, служил, и его обожал весь город Екатеринбург. Нельзя не говорить о других членах династии, о выдающихся совершенно некоторых прихожанах, потому что открылся целый мир, целая жизнь вокруг храма Вознесения Господня на Вознесенской горке в прилегающей Мельковской слободе. И, конечно же, отдельная страница – это период, когда у подножия храма в Ипатьевском доме находились царственные страстотерпцы. Изыскана уже вся эта история вплоть до дня в подробностях из дневниковых записей, из писем, из переписки, из свидетельских воспоминаний тех, кто поначалу имел доступ в дом Ипатьева. Известна личность, кто такой был сам владелец дома Ипатьев и кто был его брат. И понятны обстоятельства, в связи с которыми именно в этом доме могло содержаться царское семейство. И все вот это трагедийное событие, такая русская Голгофа наша, произошла. Нельзя об этом не говорить, потому что удивительные, неисповедимые судьбы Господни у Вознесенского храма не исключение. Они тесно переплетаются с именем архитектора, первого застройщика храма, потому что и в Тобольске, где томили царственные узники, именно это находилось в доме губернатора, который был построен тоже по проекту того же самого первого застройщика дома губернатора, что и храма Вознесения Господня в Екатеринбурге. Это Давид Иванович Висконти. Его судьбу, судьбу его рода, его семьи тоже мы освещаем. Это очень интересная личность, неординарная личность для своего времени. В общем, человек, совершивший гражданский подвиг, неразрывен этот подвиг с его профессией, с его деяниями застройщика, архитектора. И рядом с ним мы открываем целую плеяду выдающихся церковных архитекторов своего времени. И оказывается, что таким образом, через сообщество вокруг Давида Ивановича Висконти, мы связаны с такими уникальными святынями, как Казанский храм в Санкт-Петербурге, как Нило-Столубинский монастырь, находящийся в Нило-Столубинской пустыне, недалеко от города Осташков, ровно посередине между Санкт-Петербургом и Москвой. Мы связаны архитекторскими связями с Исаакиевским собором. Вот все это, когда узнаешь, это настолько впечатляет, оказывается, плотная, насыщенная, интереснейшая, подвижническая, культурная, духовная, церковная жизнь. Зиждилась все почти 2,5 столетия вокруг, в частности, нашего горячо любимого храма, который, кстати, знаете, он меня иногда напоминает высокую белую свечу.
Да, а такой купол светлый.
Золотой, это как пламя. Так вот, колокольня нашего храма с момента своего строительства в 1789-90 году она была отдельно стоящей, и когда к храму была уже присоединена четырехпрестольная кубатура знаменитым горным нашим уральским архитектором Михаил Павловичем Малаховым. Вот после этого она уже стала не отдельно стоящая, а инкорпорированная, собственно, в квадратуру храма. И все равно это была высочайшая точка доминанта старого Екатеринбурга вплоть до 1939 года, когда в строй вошла гостиница и сеть, и она уже стала доминирующей точкой. Но долгие-долгие столетия, до 1939 года, наш храм доминировал над всем тогдашним Екатеринбургом, Свердловском уже в советской.
А правда, что была самая высокая колокольня именно в храме Вознесения?
Ну вот об этом я и говорю. Высочайшей точкой города была Маковка, купол, именно колокольня.
А потом, когда построили храм Большой Златоуст, он стал первым?
Нет, Большой Златоуст не мог быть выше колокольни Вознесенского храма, потому что он стоит на ровной поверхности, а Вознесенский храм на горе, высотой 290 метров над уровнем моря. Это официальная научная, так сказать, цифра, которая обоснована учеными, специалистами, градостроителями. Поэтому все-таки признано, что до 1939 года Маковка колокольни Вознесенки являлась доминантой Екатеринбурга Свердловска. Большой Златоуст ниже был.
Оксана Юрьевна, мы с вами находимся в храме, и хотелось бы спросить здесь о старинных иконах.
Да, безусловно, мы уже с вами начали говорить об этом, про 11 чудотворных мироточивых святынь я вам немного рассказала, но одна из стариннейших икон нашего храма – это икона, предположительно, исходя из письменных свидетельств, из апокрифов, личной переписки и клировых ведомостей, принадлежала участникам династии священнического рода, именно в семье Киселевых она обреталась. Это икона Казанской Божьей Матери. Если мы сейчас с вами к ней подойдем, то мы сможем увидеть, что она далеко выдается по своим художественным свойствам, по технике изготовления, и совершенно не такая, как все остальные иконы изображения, находящиеся здесь в различных величинах и в различных датировках. Мы увидим, что образ Казанской иконы Божьей Матери писан на двух дубовых досках, и между досками виден шов.
Это специально так делалось?
Такая была техника, потому что в те поры, когда икона изготавливалась и расписывалась, и благоукрашалась, вот такие дорогие, сложные иконы, они делались на века, они делались с большой ответственностью, с предварительным постом, с высоким благословением. И вот именно две дубовые доски позволяли по своей ширине и по своим свойствам изготовить икону по всем тем канонам, которые она собой являет до сих пор. Посмотрите на нее, какие у нее яркие краски. Вы никогда не скажете, что это рубеж 18 века.
Я думала, что она новая. Пока вот вы не сказали, я думала, ну где-то 20 век, наверное. Ну,
рубеж 18 века, старше образа в нашем храме нет пока.
И еще и рубеж.
Да, да, пограничье. Пограничье – это профессиональная оценка экспертов, это не мои выдумки, я эту информацию беру исключительно из наукообразных источников, поэтому здесь уже отнесемся с уважением к опыту специалистов, которые так нам ее определяют. Слои левкаса, патали, ручное эмалирование голубое и красное, золочение. Необыкновенно яркие краски убранства облачений, изображенных Богомладенца и Богоматери. Такое ощущение, вот я с вами готова согласиться, что это никогда не подновлялось, не реставрировалось, но краски такие яркие, как будто вот они только что нанесены, они сияют.
Вы знаете, сама икона сияет, потому она что сияет. Какой-то свет издает. Она необычна, не все казанские такие. Может быть, это моя особая любовь к храму Вознесения.
Да, не любить наш храм невозможно. И, конечно, это наша самая дорогая, наистариннейшая святыня. Она сиятельна абсолютно. Как гласит опись храма, датирующаяся 1803 годами, при описании данной иконы указывается, что она, в частности, содержит в обрамлении короны Богоматери и Богомладенца, и в нимбах, и в убранстве одежды прозрачные белые и красные камни. Не обозначено, какие камни, не обозначены их величины, но прозрачные белые и красные камни, вы встретите их, не заметить невозможно, их много, возможно, и они как раз придают вот это сияние удивительно, потому что от них, безусловно, идет такое тонкое и очень влияющее на нас с вами изумительное освещение. Да. И при всех видах внешнего освещения в течение года она выделяется из всех других образов, которые здесь у нас явлены. И она горячо любима всеми прихожанами, потому что то количество благодарственных, золотых, серебряных, платиновых, с камнями и без камней подношений, заведенных под стеклянную раму у этого образа, оно впечатляет, потому что она чудотворная, и люди, молясь и читая акафисты, и принято считать, что образ Казанской Божьей Матери был вручен уже после кончины священника Киселева его вдовой Агнии Киселевой. Она ею благословляла на дальнейшее священническое служение своих чад. Ну, ни для кого не секрет, что мы говорим с вами о династии, то есть дочки священников, священно-церковнослужителей выходили замуж за представители священства, в основном за священников, соответственно, и сыновья, получая дальнейший свой путь служения Господу, также избирали себе в супруги дочек из своего сословия, дочек духовных лиц. Поэтому нет ничего удивительного вот как раз в этом письменном свидетельстве о том, что такой прекрасной иконой матушка Агния Киселева и благословила своих молодых продолжателей дела служения Господу на этот священнический путь. И вот таким образом было принято у нас до недавнего времени считать, что и эта икона была обретена в стенах храма Вознесения Господня. Икона мироточивая, так же, как и мироточивая чудотворная икона Скоропослушницы Божией Матери, которая нас встречает у входа, зафиксировано в апокрифах разных лет большое количество исцелений, исправлений судьбы, разрешения неразрешимых сложных судебных тяжб, вопросов жизни и смерти. Вы знаете, мы говорим так, вот если хляби небесные разверзлись, если земля уходит из-под ног, то все бежали к скоропослушнице. Скоропослушница. И она неисповедимыми путями Господними по горячим молитвам и слезам помогала в исправлении самых-самых-самых тяжких страданий и самых удивительных и грозных обстоятельств наши прихожане в предыдущие столетия, десятилетия избегали по ее такому милосердному расположению к нашему храму, к нашему приходу. Вот рядом с ней также ни разу не покидавшие наши стены примерно той же датировки им со скоропослушницей порядка 170-180 лет, это чудотворный образ Божьей Матери Целительницы. Тоже очень много подношений благодарственных заведено под раму, так же, как у скоропослушницы. Благодарные прихожане, все, кто молился, все, кто получил спрашиваемое, спас свою жизнь, здоровье, судьбу свою исправил, решил все насущные вопросы благодаря своему молитвенному устроению перед этими образами. Вот это все наше великое достояние. Кроме того, в алтаре храма Рождества Пресвятой Богородицы у нас 6 престолов. И цвет храма голубой, потому что из 6 престолов 3 посвящены Богородице. Так вот, в алтаре храма Рождества Пресвятой Богородицы хранится ковчег с частицей мощей Семенушки Праведного Верхотурского. Они тоже омироточили в 90-е годы неоднократно. И на самом верхнем этаже, в пределе Вознесения Господня, располагается несколько уникальных мироточивых святынь, одна из которых нас связывает с военно-морской славой и дивной историей морского крейсера «Паллада», как мы с вами знаем, флагмана российского военно-морского флота и по сию пору. Но это мы оставим на следующий раз. Еще раз поздравляю всех от души и с поклоном. С праздником Вознесения Господня. И милости просим к нам в храм.
Взаимно, Оксана Юрьевна, очень рада встрече и знакомству. Все так Господь управил, что сегодня мы встретились в храме Вознесения и записали интервью о храме, о беседе с праздником Вознесения Господня, с этим светлым, чудесным днем. И для наших слушателей сообщу, что с Оксаной Юрьевной мы будем записывать цикл программ, который будет посвящен одному храму, это Вознесенскому подворью. Он будет выходить по понедельникам и пятницам в 13:30. Два раза в неделю замечательная Оксана Юрьевна будет нам рассказывать об истории храма, о святынях, о прихожанах, об интересных фактах. Я сама жду этих встреч с вами, потому что столько я не знала никогда, хотя в храм Вознесения часто хожу и посещаю, и даже, может быть, могу себя назвать и прихожанкой этого храма, почему нет? Хотя я люблю все храмы, потому что и поле моей деятельности рабочей, профессиональной связано со многими храмами. Спасибо вам. И я напомню, что сегодня я беседовала с Оксаной Юрьевной Слудновой, гидом-экскурсоводом высшей категории и кандидатом социологических наук, краеведом-любителем, прихожанкой храма Вознесения Господня. Оксана Юрьевна является прихожанкой более 25 лет. Спасибо вам за это интервью.
Всем пресветлого праздника, всех храни Христос.
А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио Воскресения. До свидания.